дом Дарьи Михайловны Ласунской считается чуть ли не первым по всей губернии. Огромный каменный, сооруженный по рисункам Растрелли, он величественно возвышается на вершине холма. Вечер. Салон уже начался. На широкой кушетке, подобрав под себя ноги и вертя в руках новую французскую брошюру, расположилась хозяйка, знатная богатая барыня, вдова тайного советника. Рядом сидит ее соседка по имению, миловидная молодая женщина Александра Павловна Липина. За роялем 17-летняя дочь хозяйки Наталья. А возле, не отрывая глаз от Натальи, стоит брат Липиной, помещик Сергей Павлович Волынцев.
Прекрасно. Прекрасно вы играете, Наталья Алексеевна.
Заложив руки за спину, прислонился к печке господин небольшого роста, взъерошенный и седой, со смуглым лицом и беглыми черными глазками. Некто Африкан Семенович Пегасов.
Дарья Михайловна, а этот ваш новый знакомый, барон, приедет?
Да, приедет.
Он, говорят, великий философ. Так гегелем и брызжет.
Этот барон хотел привести статью какую-то?
Да, статью. Об отношениях торговли к промышленности России.
О, боже мой, как сложно
поймать. Но не бойтесь, не бойтесь, мы ее здесь читать не станем. Я вас не затем позвала. Барон столь же любезен, как и учен. И так хорошо говорит по-русски. Это настоящий поток. Он вас увлекает. Увлекает.
Что же вы делали сегодня, Наталья Алексеевна?
Да ничего. Слушала, как Пегасов бронится. Вышивала по канве, читала.
А что такое вы читали?
Я читала Пушкина.
Опять? Да вы же знаете его всего наизусть.
Ну, не всего, конечно.
Да, я скоро пришлю вам вашу лошадь. Она уже почти совсем выезжена. Мне хочется, чтобы она с места поднимала в галоп. Я этого добьюсь.
Мерси. Однако мне совестно. Вы сами ее выезжаете. Это, говорят, очень трудно.
Чтобы доставить вам малейшее удовольствие, вы знаете, Наталья Алексеевна, я готов. Я готов и не на такие пустяки. Вы знаете, что нет такой вещи. Нет такой вещи. О, Господи, к чему я все говорю? Ведь вы же все знаете.
В этом вопросе это очень...
Барыня!
Что такое?
Тут один господин просит передать вам письмо-с.
Дай сюда. А где же этот господин?
В экипаже сидит-с. Прикажете принять?
Проси. Господа, вообразите, какая досада.
Что случилось, Дарья?
Барон получил предписание тотчас вернуться в Петербург.
Его не будет.
Он прислал мне свою статью с одним господином Рудиным, своим приятелем. Барон хотел мне его представить. Он очень его хвалил. Но как это досадно. Я надеялась, что барон поживет здесь.
Дмитрий Николаевич Рудин.
Вошел человек лет 35, высокого роста, несколько сутуловатый, курчавый, смуглый, с лицом неправильным, но выразительным и умным, с жидким блеском в быстрых темно-синих глазах, с прямым широким носом и красиво очерченными губами. Платье на нем было не ново и узко, словно он из него вырос. Он поклонился Дарье Михайловне коротким поклоном.
Я давно желал иметь честь представиться вам, Дарья Михайловна. Мой приятель барон
очень сожалел о том, что не мог проститься с вами лично.
Садитесь, очень рада. Знакомьтесь, это мои друзья, здешние помещики. Александра Павловна Липина, Сергей Павлович Волынцев, Африкан Семенович Пегасов, а это моя дочь Наталья.
Очень приятно.
А теперь скажите нам, вы здешний или заезжий?
Мое имение в другой губернии. Я приехал по делу и поселился пока в вашем уездном городе.
Вы служите?
Нет, я в отставке.
Позвольте полюбопытствовать. Вам известно содержание статьи, присланной господином бароном?
Известно.
Статья эта трактует об отношениях торговли, или нет, промышленности к торговле в нашем Отечестве. Так, кажется, вы изволили выразиться, Дарья Михайловна?
Да, она об этом, Африкан Семенович.
Я, конечно, в этих делах судья плохой, но я должен сознаться, что мне само заглавие статьи кажется чрезвычайно, ну, как бы это сказать, поделикатней, чрезвычайно темным и запутанным.
Почему же оно вам так кажется?
А вам оно ясно?
Мне? Ясно.
Смею спросить, сочинение вашего приятеля, барона Муффеля, вероятно, более придерживается общих рассуждений, нежели фактов.
В нем есть и факты, и рассуждения, основанные на фактах.
Так-с. Доложу вам по моему мнению, а я могу таки при случае слова молвить, я 3 года в Дерпте выжил. Все эти так называемые общие рассуждения, гипотезы, там, системы, извините меня, я провинциал, правду матку режу прямо, никуда не годятся. Это все одно умствование, этим только людей морочит. Передавайте, господа, факт, и будет с вас.
В самом деле. Ну, а смысл фактов передавать следует?
Общие рассуждения. Смерть моя, эти общие рассуждения, обозрения, заключения. Все это основано на так называемых убеждениях. Всякий толкует о своих убеждениях, еще уважение к ним требует, носится с ними. Эх.
Прекрасно. Стало быть, по-вашему, убеждений нет?
Нет, и не существует.
Это ваше убеждение?
Да-с.
Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно на первый случай.
Позвольте, господа.
Браво, браво, разбит Пегасов, разбит. Дмитрий Николаевич, а вы про него еще одной вещи не знаете. Африкан Семенович ужасный ненавистник женщин. Беспрестанно нападает на них. Пожалуйста, обратите его на путь истины.
Дарья Михайловна ошибается. Я не на одних женщин нападаю. Я до всего рода человеческого небольшой охотник.
Что же вам могло дать такое дурное мнение о нем?
Вероятно, изучение собственного сердца, в котором я с каждым днем открываю все более и более дряни. Я сужу о других по себе.
Я вас понимаю и сочувствую вам. Какая благородная душа не испытала жажды самоуничижения. Но не следует останавливаться на этом безвыходном положении.
Покорно благодарю за выдачу моей душе аттестата в благородстве. А положение мое ничего, не дурно. Так что если даже и есть из него выход, то бог с ним. Я его искать не стану.
Но это значит, извините за выражение, предпочитать удовлетворение своего самолюбия желанию быть и жить в истине. Конечно, человек без самолюбия ничтожен, а самолюбие – это Архимедов рычаг, которым землю с места можно сдвинуть. Но в то же время только тот заслуживает названия человека, кто умеет овладеть своим самолюбием, как всадник конем, кто свою личность приносит в жертву общему благу. Наша жизнь быстра и ничтожна, но все великое совершается через людей. Сознание быть орудием тех высших сил должно заменить человеку все другие радости. В самой смерти найдет он свою жизнь.
А вы поэт. Как это мы до сих пор не познакомились, Дмитрий Николаевич, это меня удивляет. Скажите, читали вы вот эту книгу?
Собственно, этого сочинения господина Токвиля я не читал, но часто размышлял о затронутом им вопросе. Я полагаю, что ум, направленный на одно отрицание...
Через четверть часа лишь голос Рудина раздавался в комнате. Все столпились в кружок около него. Рудин говорил умно, горячо, дельно. Выказал много знания, много начитанности. Никто не ожидал найти в нем человека замечательного. Он был так посредственно одет. О нем так мало ходило слухов. Всем непонятно казалось и странно, каким это образом вдруг в деревне мог появиться такой умница. Тем более удивил он и, можно сказать, очаровал всех, начиная с Дарьи Михайловны. Она гордилась своей находкой и уже заранее думала о том, как она выведет Рудина в свет. Но больше всех была поражена Наталья. Лицо ее покрылось алой краской, и взор ее, неподвижно устремленный на Рудина, и потемнел, и заблистал.
Я вижу фортепиано. Не вы ли играете на нем, Наталья Алексеевна?
Не только играет, но и поет прекрасно.
Прошу вас, спойте.
Извольте, господа.
Первым звуком лицо Рудина приняло прекрасное выражение. Его темно-синие глаза медленно блуждали, изредка останавливаясь на Наталье. Дарья Михайловна Наталья Алексеевна с первого взгляда могла не понравиться. Она еще не успела развиться, была худа, смугла, держалась немного сутуловато. Но черты ее лица были красивы и правильны, хотя слишком велики для 17-летней девушки. Особенно хорош был ее чистый и ровный лоб над тонкими, как бы надломленными посредине бровями. Она чувствовала глубоко и сильно,
но тайно. Она и в детстве редко плакала, а теперь даже вздыхала редко и только бледнела слегка, когда что-нибудь ее огорчало. Ночью, хотя Наталья и разделась, и легла в постель, но ни на минуту не уснула и не закрывала даже глаз. На другой день Рудин встретил Наталью на террасе.
Вы идете гулять, Наталья Алексеевна?
Да, в сад.
Можно идти с вами?
Конечно.
Я сегодня целое утро разговаривал с вашей матушкой. Она необыкновенная женщина. Я понимаю, почему все наши поэты дорожили ее дружбой. А вы любите стихи?
Да. Очень люблю.
Поэзия, язык богов. Я сам люблю стихи. Но не в стихах одних поэзия. Она разлита везде. Она вокруг нас. Взгляните на эти деревья, на это небо. Отовсюду веет красотою и жизнью. А где красота и жизнь, там и поэзия. Сядемте здесь, на скамью. Вот так. Мне почему-то кажется, что когда вы попривыкнете ко мне, мы будем приятелями с вами. Как вы полагаете?
Скажите, а вы долго намерены остаться в деревне?
Все лето. Осень, а может быть и зиму. Я, вы знаете, человек очень небогатый. Дела мои расстроены. Да и притом мне уже наскучило таскаться с места на место. Пора отдохнуть.
Неужели вы находите, что вам пора отдыхать?
Что вы хотите этим сказать?
Я хочу сказать, что отдыхать могут другие, а вы должны трудиться, стараться быть полезным, кому как не вам.
Благодарю вас, Наталья Алексеевна, благодарю вас искренне. Ваше одно слово напомнило мне мой долг, указало мне мою дорогу. Да, я должен действовать. Я не должен скрывать свой талант, если он у меня есть. Я не должен растрачивать свои силы на одну болтовню, пустую, бесполезную болтовню, на одни слова, слова.
И слова его полились рекою. Он говорил прекрасно, горячо, убедительно, долго. И окончил тем, что совершенно неожиданно стиснул Наталье руку.
Вы прекрасное, благородное существо.
Скажите, Дмитрий Николаевич, вы ведь на зиму поедете в Петербург?
Не знаю. Если соберусь со средствами, поеду.
Мне кажется, как не найти вам средств.
Вам так кажется. Видите вы эту яблоню? Она сломилась от тяжести и множества своих собственных плодов. Верная эмблема гения.
Она сломилась от того, что у нее не было подпоры.
Но человеку нелегко сыскать ее, эту подпору.
Мне кажется, сочувствие других... А что вы будете делать зимой в деревне?
Окончу мою большую статью о трагическом в жизни и в искусстве.
И напечатаете?
Нет, нет.
Как нет? Для кого же вы будете трудиться?
А хоть бы для вас...
это не по моим силам, Дмитрий Николаевич.
Заметили ли вы, что на дубе, а дуб крепкое дерево, старые листья только тогда опадают, когда молодые начинают пробиваться?
Да, замечала.
Точно то же случается и со старой любовью в сильном сердце. Она уже вымерла, но все еще держится. Только другая, новая любовь может ее выжить.
А вон и Сергей Павлович. Он хотел быть сегодня к завтраку.
Доброе утро, Наталья Алексеевна.
Доброе утро.
Здравствуйте, Дмитрий Николаевич.
Здравствуйте.
Вы гуляете?
Да. Мы уже собирались идти домой.
Ну что ж, пойдемте вместе. Вы ведь, кажется, о чем-то рассуждали, когда я подошел.
Да, у нас был разговор с Натальей Алексеевной. Она мне сказала одно слово, которое на меня сильно подействовало.
Волынцев не спросил, какое это было слово. Он смутно почуял что-то недоброе. И все в глубоком молчании вернулись домой. Когда Наталья пришла к себе в комнату, она долго сидела в недоумении, долго размышляла о последних словах Рудина и вдруг сжала руки и горько заплакала. О чем она плакала, Бог ведает. Она сама не знала, отчего у нее так внезапно полились слезы. Она утирала их, но они бежали вновь, как вода из давно накопившегося родника. Прошло 2 месяца с лишним. В течение всего этого времени Рудин почти не выезжал от Дарьи Михайловны. Она не могла обойтись без него. Рассказывать ему о себе, слушать его рассуждения стало для нее потребностью. Он однажды хотел уехать под тем предлогом, что у него вышли все деньги. Она дала ему 500 рублей. Он занял также у Волынцева 200 рублей. Волынцев ревновал его к Наталье. Да и сам Рудин, хотя называл Волынцева рыцарем и занимал у него деньги, едва ли был к нему расположен. Близость Рудина с Натальей была не совсем по нутру Дарьи Михайловны. Но думала она, пускай она с ним поболтает в деревне, в Петербурге я все это переменю. Дарья Михайловна ошибалась. Не как девочка болтала Наталья с Рудиным. Она жадно внимала его речам. Она старалась вникнуть в их значение. Она повергала на суд его свои мысли, свои сомнения. Он был ее наставником, ее вождем. Волынцеву тяжело было видеть это. Он давно любил Наталью и все собирался сделать ей предложение. Но и сегодня ему не удалось поговорить с ней, и он уехал от Ласунских, не простясь. Когда он вошел к своей сестре, у нее сидел ее сосед, помещик Лежнев.
Что это ты так рано вернулся от Ласунских?
Так соскучилась.
Рудин там?
Там.
Пожалуйста, Сережа, помоги мне убедить этого упрямого человека в том, что Рудин необыкновенно умен и красноречив.
Да я нисколько не спорю, я не сомневаюсь в уме и красноречии господина Рудина. Я говорю только, что он мне не нравится. Он умный человек.
Еще бы.
Он замечательно умный человек, хотя в сущности пустой. ленив, не слишком сведущ.
Не слишком сведущ Рудин?
Не очень сведущ, любит пожить за чужой счет, разыгрывает роли и так далее. Это все в порядке вещей. Но дурно то, что он холоден, как лед.
Он? Это пламенная душа, холоден?
Да, холоден, как лед, и знает это, и прикидывается пламенным. Худо то, что он играет опасную игру. Опасную не для него, разумеется. Сам копейки волоска не ставит на карту, а другие ставят душу.
Вас оскорбляет его превосходство, вот что. Вот что вы ему простить не можете. А я уверена, что кроме ума у него и сердце должно быть отличное. Вы взгляните на его глаза, когда он...
О честности высокой говорит.
О, вы меня рассердили. Я от души сожалею, что не поехала к Дарье Михайловне и осталась с вами. Вы этого не стоите.
Александра Павловна.
Ну, полноте. Полноте дразнить меня. Вы лучше расскажите нам об его молодости.
О молодости Рудина?
Да, Михаил Михайлович сказал, что хорошо его знает и давно с ним знаком.
Да, я его хорошо знаю. Родился он от бедных помещиков. Отец его скоро умер. Он остался один у матери. Она была женщина добрейшая и души в нем не чаяла. Толокном одним питалась, и все, какие были у ней денежки, употребляла на него. В университете я узнал его и сошелся с ним очень тесно. Потом он уехал за границу. Из-за границы Рудин писал своей матери чрезвычайно редко и посетил ее всего один раз, дней на 10. Старушка скончалась без него, на чужих руках, но до самой смерти не спускала глаз с его портрета. Потом я встретился с Рудиным за границей. Там к нему одна барыня привязалась из наших русских. Синий чулок какой-то, немолодой уже, некрасивый, как оно и следует синему чулку. Он довольно с ней возился и, наконец, ее бросил. Или нет, бишь, виноват. Она его бросила. И я тогда его бросил. Вот и все.
А знаете ли что, Михаил Михайлович, вы, я вижу, человек злой. Право, вы не лучше Пегасова. Я уверена, что все, что вы сказали, правда, что вы ничего не присочинили, и между тем, в каком неприязненном свете вы все это представили. Эта бедная старушка, ее преданность, ее одинокая смерть, эта барыня, к чему все это? Знаете ли, что можно жизнь самого лучшего человека изобразить в таких красках, и ничего не прибавляя, заметьте, что всякой ужаснется? Ведь это тоже своего рода клевета.
Я вовсе не желал заставить вас ужаснуться, Александра Павловна. Я не клеветник. А, впрочем, действительно, в том, что вы сказали, есть доля правды. Ведь в нем есть много хорошего и редкого. В нем есть энтузиазм. А это, поверьте мне, флегматическому человеку самое драгоценное качество в наше время. Мы все стали невыносимо рассудительны, равнодушны и вялы. Мы заснули, мы застыли. И спасибо тому, кто хоть на миг нас расшевелит и согреет. Стремление к идеалу в нем неутомимое. Сам он не сделает ничего, именно потому, что в нем натуры, крови нет. Но кто вправе сказать, что он не принесет, не принес уже пользы? Что его слова не заронили много добрых семян в молодые души, которым природа не отказала, как ему, в силе деятельности, в умении исполнять свои замыслы? Доброе слово тоже дело. Что же ты молчишь, Сергей Павлович?
Да что мне говорить, я... Я его не знаю, и притом у меня сегодня голова болит.
Ты точно что-то бледен сегодня? Здоров ли ты?
Я же сказал, у меня сегодня болит голова.
Александра Павловна и Лежнев посмотрели вслед Сергею Павловичу и обменялись взглядом, но ничего не сказали друг другу. Ни для нее, ни для него не было тайной, что происходило в сердце Волынцева. А он чувствовал, что Наталья от него удаляется, а вместе с ней, казалось, и земля бежала у него из-под ног. Однажды после обеда в доме Ласунских, когда гости стали расходиться, Рудин подошел к Наталье и нагнулся над столом, как будто разбирая газеты.
Мне непременно нужно видеть вас наедине. Хотя минуту. Постарайтесь быть около 10 часов вечера возле террасы в сиреневой беседке. Я буду ждать вас.
Кроток и тих был вечер, но сдержанный страстный вздох чудился в этой тишине. Рудин стоял, скрестив руки на груди, и слушал с напряженным вниманием. Сердце в нем билось сильно, и он невольно удерживал дыхание.
Дмитрий Николаевич!
Наталья Алексеевна! Спасибо, что вы пришли. Я хотел вас видеть. Я не мог дождаться завтрашнего дня. Я должен вам сказать, чего я не подозревал, чего я не сознавал даже сегодня утром. Я люблю вас. Я люблю вас. И как я мог так долго обманываться? Как я давно не догадался, что люблю вас. А вы, Наталья Алексеевна, скажите... Вы
видите, я пришла сюда. Мне кажется, да.
О, не уходите.
Пустите меня. Мне страшно, мне кажется, кто-то нас подслушивает. Ради Бога, будьте осторожны. Волынцев догадывается.
Бог с ним. Ах, Наталья Алексеевна. Как я счастлив! Теперь уже ничто нас не разъединит.
Мне пора.
Одно мгновение. Вы как будто меня боитесь.
Нет, но мне пора.
Так повторите, по крайней мере, еще раз.
Вы говорите, вы счастливы.
Я? Нет человека в мире счастливее меня. Неужели вы сомневаетесь?
Знаете же, я буду... Ваша. Ваша.
О, Боже! Я счастлив.
На следующий день после свидания Рудина с Натальей Волынцев лежал у себя дома на диване и читал книгу, что с ним случалось нечасто. Волынцев к литературе влечения не чувствовал, а стихов просто боялся.
Барин, приехал Дмитрий Николаевич Рудин, просит принять.
Кто? Кто приехал?
Рудин Дмитрий Николаевич.
Проси.
Вошел Рудин. Волынцев холодно поклонился ему, стоя посреди комнаты, и не протянул ему руки.
Вы меня не ждали, признайтесь.
Я вас не ждал, точно.
Я сам приехал к вам, как к благородному человеку.
Простите, нельзя ли без комплиментов? И в чем, собственно, дело?
Позвольте. Я приехал за тем, чтобы объясниться. Но все-таки это нельзя разом.
Отчего же нельзя?
Здесь замешано третье лицо.
Какое третье лицо?
Сергей Павлович, вы меня понимаете?
Я вас нисколько не понимаю. И нельзя ли без обиняков?
Извольте, мы одни. Я должен вам сказать... Впрочем, вы, вероятно, уже догадались. Я должен вам сказать, что люблю Наталью Алексеевну. И имею право предполагать, что и она меня любит.
Помилуйте, я нисколько не сомневаюсь. Ну что ж, на здоровье. Только я удивляюсь, с какого дьявола вам вздумалось пожаловать с этим известием ко мне? Я-то тут что? Что мне за дело, кого вы любите и кто любит вас? Я просто не могу понять.
Я вам скажу, Сергей Павлович, почему я решился приехать к вам, почему я не почел себя даже вправе скрыть от вас наше взаимное расположение. Я слишком глубоко уважаю вас. Вот почему я приехал. Чувство ваше к Наталье Алексеевне было мне известно. Поверьте, я знаю себе цену, как мало я достоин того, чтобы заменить вас в ее сердце. Но если уж этому суждено случиться, неужели же лучше хитрить, обманывать, притворяться? Откровенность, полная откровенность со всяким другим была бы неуместна. Но с вами она становится обязанностью.
Спасибо. Спасибо за доверенность. Хотя... Прошу заметить, я не желал ни знать вашей тайны, ни своей вам выдать. А вы ею распоряжаетесь, как своим добром. Ну-с, что же вы теперь хотите от меня?
Я ничего не хочу. Или нет? Я хочу одного, чтобы вы не считали меня коварным и хитрым человеком. Чтобы вы поняли меня. Я хочу, Сергей Павлович, чтобы мы расстались с друзьями, чтобы вы по-прежнему протянули мне руку.
Извините меня, милостивый государь. Я готов отдать полную справедливость вашим намерениям. Все это прекрасно, даже возвышенно. Но мы люди простые, едим пряники неписанные. Мы не в состоянии следить за полетом таких великих умов, каков ваш. Что вам кажется искренним, нам кажется навязчивым и нескромным. Извините меня, ни другом я вас считать не могу, ни руки я вам своей не подам.
Сергей Павлович, прощайте. Посещение мое действительно довольно странно. Но я надеялся. Прощайте. В вашей скромности я убежден.
Ну, это уж слишком, милостивый государь. Я нисколько не напрашивался на ваше доверие, а потому рассчитывать на мою скромность вы не имеете никакого права.
Сергей Павлович...
Рудин вернулся домой в состоянии духа сметенным и странным. Недаром, сказал кто-то, нет ничего тягостнее сознания только что сделанной глупости. Раскаяние грызло Рудина. Часу в 12 ночи он шел по темному коридору в свою комнату. Вдруг кто-то сунул ему в руку записку. Он оглянулся. От него удалялась девушка, как ему показалось, Натальина горничная. Он пришел к себе и развернул записку.
Приходите завтра в 7:00 утра, не позже, к Авдюхину пруду.
Приходите
лесом.
Завтра.
Всякое другое
в 7:00 утра, не позже, к Авдюхину пруду за дубовым лесом. Всякое другое время невозможно. Это будет наше последнее свидание. И все будет кончено. Если приходите, надо будет решиться. Если я не приду, значит, мы не увидимся больше. Тогда я вам дам знать.
Авдюхин пруд, возле которого Наталья назначила свидание Рудину, считался нечистым местом. Без особенной нужды никто не проходил мимо него. Наталья с намерением выбрала такое уединенное место. Солнце уже давно встало, когда Рудин пришел к Авдюхину пруду. Он не был спокоен. Он видел, что развязка приближалась. И втайне смущался духом. Он ходил по плотине, а Наталья спешила к нему прямо через поле по мокрой траве.
Дмитрий Николаевич, нам время терять некогда. Я пришла на 5 минут. Я должна сказать вам, что матушка все знает. Ее шпион подсмотрел нас 3-го дня и рассказал ей о нашем свидании. Она вчера позвала меня к себе.
Что же сказала ваша матушка?
Она не сердилась на меня, не бронила меня, только попеняла мне на мое легкомыслие.
Только?
Да, и объявила мне, что она скорее согласится видеть меня мертвою, чем вашей женой.
Неужели она это сказала?
Да. И еще прибавила, что вы сами нисколько не желаете жениться на мне, что вы только так от скуки приволокнулись за мной, и что она от вас этого не ожидала, что, впрочем, она сама виновата, зачем позволила мне так часто видеться с вами, что она надеется на мое благоразумие. Да я не помню все, что она мне говорила.
А вы, Наталья Алексеевна, что вы ей ответили?
Что я ей ответила? Что вы теперь намерены делать?
Боже мой, это жестоко. Так скоро, такой внезапный удар. И ваша матушка пришла в такое негодование?
Да, да, она слышать о вас не хочет.
Это ужасно. Стало быть, никакой надежды нет?
Никакой.
За что мы так несчастливы? Вы меня спрашиваете, Наталья Алексеевна, что я намерен делать? У меня голова идет кругом. Я ничего сообразить не могу. Я чувствую только свое несчастье. Удивляюсь, как вы можете сохранять хладнокровие.
Вы думаете, мне легко?
Ваша матушка вас не расспрашивала?
Она спросила меня, люблю ли я вас.
Ну, и вы?
Я не солгала.
Всегда. Во всем благородно и великодушно. О, сердце девушки! Это чистое золото.
Дмитрий Николаевич, мы тратим попусту время. Вспомните, я в последний раз вижусь с вами. Я пришла сюда не плакать, не жаловаться. Вы видите, я не плачу. Я пришла за советом.
Да какой же совет могу я дать вам, Наталья Алексеевна?
Какой совет? Вы мужчина. Я привыкла вам верить. Я до конца вам буду верить. Скажите, какие ваши намерения?
Мои намерения? Ваша матушка, вероятно, откажет мне от дому.
Может быть. Она вчера уже объявила мне, что должна будет разнакомиться с вами, но вы не отвечаете на мой вопрос.
На какой вопрос?
Как вы думаете, что нам надобно теперь делать?
Покориться. Покориться судьбе. Я слишком хорошо знаю, как это горько, тяжело, невыносимо, но посудите сами, Наталья Алексеевна, я беден. Правда, я могу работать, но если бы я даже был богатый человек, в состоянии ли вы перенести насильственное расторжение с вашим семейством, гнев вашей матери? Нет, Наталья Алексеевна, об этом и думать нечего.
Видно, нам не суждено было жить вместе.
И то счастье, о котором я мечтал, не для меня.
Боже мой.
Милая моя, милая Наталья, не плачьте, ради Бога, не терзайте меня, утешьтесь.
Я не о том плачу, о чем вы думаете. Мне не то больно. Мне больно то, что я вас обманула. Как я прихожу к вам за советом и в какую минуту? И первое ваше слово покориться. Покориться. Так вот, как вы применяете на деле ваше толкование о свободе, о жертвах, которые...
Клянусь вам, Наталья Алексеевна, уверяю вас.
Вы так часто говорили о самопожертвовании. Но знаете ли вы, если бы вы сказали мне сегодня, сейчас, я тебя люблю, но я жениться не могу, я не отвечаю за будущее, дай мне руку и ступай за мной. Знаете ли вы, что я бы пошла за вами, что я на все решилась? Но верно, от слова до дела еще очень далеко, и вы струсили.
Вы слишком раздражены теперь, Наталья Алексеевна. Вы не можете понять, как вы жестоко оскорбляете меня. Я надеюсь, что со временем вы отдадите мне справедливость.
Может быть, вы правы. Но впредь, пожалуйста, взвешивайте ваши слова, не произносите их на ветер. Теперь мне остается благодарить вас за урок и проститься. Вы ли это, Рудин? Нет. Прощайте.
Вернувшись домой, Рудин заперся в своей комнате и написал письмо к Наталье. Он очень долго сидел над этим письмом, многое в нем перемарывал и переделывал, и тщательно списал его на тонком листе почтовой бумаги. С грустью на лице прошелся он несколько раз взад и вперед по комнате, застегнулся на все пуговицы, позвал человека и стал с нетерпением ожидать мгновения отъезда. Он знал по опыту, как светские люди даже не бросают, а просто роняют человека, ставшего им ненужным, как перчатку после бала, как бумажку с конфетки, как невыигранный билет лотереи. После отъезда Рудина Наталья прочла его письмо.
Любезная Наталья Алексеевна, я решился уехать. Мне другого выхода нет. Я решился уехать.
Любезная Наталья Алексеевна, ясно, чтобы я удалился. Я решился уехать. Мне другого выхода нет. Я решился уехать, пока мне не сказали ясно, чтобы я удалился. Я расстаюсь с вами, вероятно, навсегда. И оставить вам о себе память еще хуже той, которую я заслуживаю, было бы слишком горько. Вот для чего пишу я к вам. Мне природа дала много. Я это знаю, и из ложного стыда не стану скромничать перед вами. Особенно теперь, в такие горькие, в такие постыдные для меня мгновенья. Да, природа дала мне много, но я умру, не сделав ничего достойного сил моих, не оставив за собою никакого благотворного следа. Все мое богатство пропадет даром. Я не увижу плодов от семян своих. Я останусь тем же неоконченным существом, каким был до сих пор. Первое препятствие. Я весь рассыпался. Происшествие с вами мне это доказало. Мне недостает, я сам не могу сказать, чего именно недостает мне. Странная, почти комическая моя судьба. Я отдаюсь весь, с жадностью, вполне, и не могу отдаться. Боже мой, в 35 лет все еще собираться что-нибудь сделать. Я еще ни перед кем так не высказывался. Это моя исповедь. Желаю вам долгого счастья. Прощайте. Иногда вспоминайте обо мне. Надеюсь, что вы еще услышите обо мне. Рудин.
Прощайте. Иногда вспоминайте обо мне.
Прошло много лет. В знойный полдень 26 июня 1848 года в Париже, когда уже восстание национальных мастерских было почти подавлено, в одном из тесных переулков предместья Святого Антония батальон линейного войска брал баррикаду. Несколько пушечных выстрелов уже разбили ее. Ее защитники, оставшиеся в живых, ее покидали и только думали о собственном спасении. Как вдруг на самой ее вершине, на продавленном кузове поваленного омнибуса, появился высокий человек в старом сюртуке под поясанным красным шарфом и соломенной шляпе на седых растрепанных волосах. В одной руке он держал красное знамя, в другой — кривую и тупую саблю, и кричал что-то напряженным голосом, карабкаясь кверху и помахивая знаменем и саблей. Венсенский стрелок прицелился в него, выстрелил. Высокий человек выронил знамя, и как мешок повалился лицом вниз, точно в ноги кому-то поклонился. Пуля прошла ему сквозь самое сердце. Этот человек был Дмитрий Рудин.